Глава 8. Зеркало. Эпиграф. «Делай меня точно, мама, я хочу вырасти красивым. Делай меня ночью, мама, я не буду агрессивным». Мумий-тролль. Крысы, как и люди, любят шоколад. Если кусочек шоколада поместить в прозрачный ящик, крыса быстро разберется, как ящик открывается, и с удовольствием съест свою награду. Но если рядом, в таком же тесном ящике, запереть другую крысу, то первая крыса освободит и товарища, и награду, и поделится со спасенной крысой шоколадом. Почему крыса так поступает? Если исходить из того, что живые существа действуют всегда в собственных интересах, то неясно, зачем освобождать из тюрьмы конкурента за лакомство, тем более с ним делиться. Почему бы и не съесть все самой, а уж потом, при желании, освобождать вторую крысу? Да и вообще, почему крысу обязательно должны волновать страдания незнакомого животного? Мух, например, такие глупости не волнуют. Это явление, при котором один организм добровольно делает что-то полезное для другого организма, но при этом бесполезное или вредное для себя, называется альтруизмом. На первый взгляд, в нем можно увидеть противоречие теории Дарвина. И сам классик по своему обыкновению на этот счет сильно переживал и много оправдывался. Альтруизм, по определению, нечто, что не приносит пользу, а наоборот отнимает ресурсы. Почему же тогда естественный отбор не пресекает любые подобные нежности? Разве не будет крыса, съедающая всю шоколадку, сильнее крыс, съедающих каждое по половине? На самом деле, альтруизм не противоречит дарвинизму, а прекрасно в него вписывается. В этом, кстати, состоит главная мысль уже упоминавшегося опуса Ричарда Докинза «Эгоистичный ген» — «The Selfish Gene». Все объясняется, если смотреть на жизнь не с точки зрения организмов, как мы обычно делаем, а с точки зрения информации. Жизнь действительно всегда действует в собственных интересах, просто собственные интересы генов, живой информации, не обязательно совпадают с собственными интересами организмов, машин для выживания этой информации. Гены — это не просто куски ДНК, а их последовательность, то есть конфигурация, то есть абстрактная информация, заложенная в материальном носителе. Одни и те же гены одновременно существуют во многих организмах, как файл может одновременно содержаться на нескольких устройствах. То есть под контролем одного и того же гена одновременно находится не одно животное, а все животные, у которых есть этот ген. В большинстве случаев генам выгодно, чтобы все им подконтрольные организмы думали только о себе, охотились на свою пищу, защищали себя от опасностей, производили максимум своего потомства. В типичных условиях это обеспечивает гену максимум размножения. Но бывают ситуации, когда гену выгоднее по-разному распределить роли между своими машинами для выживания. Сложные сообщества муравьев и пчел — это как раз пример такого перераспределения. Из одного и того же генома происходят солдаты и рабочие, заботящиеся о потомстве, а также половые особи — это потомство производящие. Если рассматривать каждого муравья по отдельности, можно подумать, что рабочие и солдаты провалили экзамен по теории Дарвина и бессмысленно истратили ресурсы на производство собственных тел. Но с точки зрения генов, они просто вспомогательные органы, в целом крайне успешные машины. Подобным образом можно рассматривать и альтруистичные наклонности других животных. Крыса, которая съедает всю шоколадку сама, выигрывает с точки зрения крысы. В краткосрочной перспективе это может помочь и ее генам. Эгоистичная крыса оставит больше потомства, чем другие, которые остались без шоколада. Но рано или поздно наступят тяжелые времена, и в этой ситуации единственным способом выживания окажется сотрудничество. В таких условиях скорее выживут те крысы, которые друг другу помогают. Тот, кто спасает товарища из ящика и делится с ним шоколадом, с большей вероятностью сам оказывается спасен в аналогичной ситуации. Поэтому гены альтруизма оказываются эффективнее в долгосрочной перспективе, чем гены эгоизма. Альтруистичная крыса может проигрывать эгоистичной крысе с крысиной точки зрения, но при этом побеждать с генетической точки зрения. В общих чертах именно так звучит современное объяснение альтруизма. Самая главная проблема этого объяснения состоит в том, что оно хорошо работает только в отношении близких родственников. Гену альтруизма нужны гарантии, что у окружающих тоже есть гены альтруизма, иначе альтруизм будет слишком опасным в долгосрочной перспективе. Ты всем помогаешь, а тебе никто. Если у двух организмов похожие гены, значит, они управляются отчасти единой силой. Если альтруизм выгоден одному, то с большой вероятностью он выгоден и другому. В результате возникает взаимопомощь, и гены альтруизма побеждают. Альтруизм в отношении братьев и сестер объяснить таким образом просто. Гораздо сложнее объяснить, почему животных может нервировать факт страдания чужих, неродственных особей. Зачем генам спасать другие гены, если у них нет гарантий взаимности? Крыса, обученная добывать шоколад, безо всякого шоколада побежит к ящику с незнакомой крысой и освободит ее. Макака, обученная получать награду при нажатии кнопки, перестанет это делать, если одновременно бить током другую макаку. О том, как быть с таким неродственным альтруизмом, среди эволюционных биологов до сих пор ведутся споры. Возможно, отчасти дело в том, что альтруистическое поведение, которое мы пытаемся напрямую объяснить теми или иными силами эволюции, на самом деле лишь побочное следствие чего-то большего. Дело не в том, что отбор благоволит крысе, которая слепо помогает каждому встречному. Благоволит он той, которая понимает, что такое ящик, что если тебя туда засунут, будет очень неприятно. И самое главное, что крыса, которая там заперта, в данный момент ощущает себя именно таким образом. За что капуцины не любят огурцы? Живые организмы во все времена реагировали друг на друга. Хищнику нужно опознать жертву. Жертве — хищника. Пчеле нужно разглядеть цветок, а растению — найти гриб для микоризы. Светлячки привлекают друг друга вспышками света, а одноклеточные водоросли тем же методом отпугивают всех, кто к ним прикасается. Такие способы взаимодействия иногда называют рефлекторными, от слова «рефлекс». Есть стимул, другая особь. Есть ответ, реакция организма. Этой реакции не нужно учиться, она уже отточена эволюцией. О ней не нужно думать, то есть комбинировать с другими знаниями, накопленными за время жизни. Врожденный рефлекс — это прямой контроль генов над поведением. Но нам, людям, знаком и другой способ взаимодействия с окружающими, который иногда называют рефлексивным, от слова «рефлексия». Мы не просто реагируем на других людей, как мы реагируем на яркий свет или на удар по коленной чашечке. Мы примеряем людей на себя. И именно это помогает нам их понимать. Человеческое общение — это не просто череда рефлексов, а активный мыслительный процесс, в котором чужой организм с его ощущениями, эмоциями и умозаключениями моделируется внутри нашего собственного сознания. Если рефлекторное взаимодействие — это стандарт поведения в царстве животных, то рефлексивное взаимодействие — уникальный случай. Вопрос в том, каковы границы этой уникальности. Пару веков назад подобные вещи считались исключительно человеческой способностью, продуктом биологического и культурного превосходства нашего вида над остальными животными. Сегодня ясно, что границы рефлексивности должны включать по меньшей мере других приматов, а, как показывает пример с крысами и шоколадом, видимо, и других млекопитающих. Приматолог Франц де Вааль в своих лекциях показывает великолепное видео про обезьян-капуцинов. Его можно найти, загуглив «Capuchin monkeys reject unequal pay». Рядом стоят две клетки с капуцинами. Перед ними ученый. Обезьяны знают, что если они дадут ученому камень, то получат съедобную награду. Но у ученого припасено две разных награды. Огурец, что при отсутствии альтернативы обезьяну вполне устраивает. И виноград, то есть награда гораздо более вкусная. Обе обезьяны протягивают ученому камни, но одна получает огурец, а другая — виноград. Поначалу первая обезьяна с удовольствием ест свой огурец и не капризничает, но увидев, что второй обезьяне за ту же работу дают виноград, она в негодовании швыряет огурец обратно в ученого, высовывает руки из клетки, безуспешно пытаясь выхватить еду. Затем подбирает еще один камень, проверяет его на прочность, может, у меня неправильные камни, снова отдает ученому, но все равно получает огурец. Обезьяна приходит в полнейшую ярость, колотит клетку, дергает решетку и визжит на несправедливого ученого, как ужаленная.
Этот опыт описан в книге Франца де Вааля «Последнее объятие мамы», чему нас учат эмоции животных.
Для человека эти эмоции предельно понятны. Именно так мы реагируем на любую вопиющую несправедливость. Лихорадочно пытаемся найти из нее выход, а если выхода нет, приходим в ярость. Но в этом-то и суть эксперимента. Обезьянам-капуцинам никто не объяснял, что такое справедливость. Это чувство в них заложено от природы, генами, как тяга пчелы к цветку или тяга светлячка к вспышке света. Разница в том, что если реакция насекомого на свет — это рефлекс, то реакция обезьяны на несправедливость — это рефлексия. Дело ведь не в том, что обезьяна так ненавидит огурцы. Внешний вид огурца сам по себе не вызывает у нее рефлекса отторжения. Если бы не было второй обезьяны, то поедание огурца было бы для первой обезьяны вполне приятным занятием. Дело в сопоставлении собственного опыта с опытом другого животного. Капуцин воображает себя на месте капуцина-соседа и, проделав такую мысленную операцию, осознает, что его собственный опыт не настолько хорош. Именно так мы, в принципе, понимаем других людей. Когда мы смотрим на человека, испытывающего боль, мы отчасти воспринимаем эту боль как свою собственную, что видно, например, по активации тех же отделов мозга, что и при настоящей боли. Когда мы слушаем чью-то речь, мы повторяем чужие слова у себя в голове, как будто сами их формулируем. Это хорошо заметно на примере пациентов, страдающих афазией Вернике, при которой затруднена связь слов со смыслом. Чтобы понять, что им говорят, эти пациенты стараются как можно быстрее повторить услышанное. И если им это, хоть и с большим трудом, удается, то мысль до пациента доходит, а если нет, то он не понимает сказанного. В 1990-е годы в научной литературе пользовались популярностью так называемые «зеркальные нейроны», в которых часть нейробиологов видела основу человеческой эмпатии и социальности. Некоторые нейроны, как выяснилось, активируются, когда совершается какое-то действие, причем неважно, совершает его сам обладатель нейронов или кто-то другой, за кем он наблюдает. Например, макака тянется к игрушке на столе, и у нее в моторной коре активируется определенный набор клеток. Если к этой же игрушке потянется ученый, то у макаки активируются те же самые клетки, как бы отражая действие другой особи. Подобные зеркальные нейроны в моторной коре есть и у человека. Если их временно инактивировать, это можно сделать без хирургического вмешательства с помощью безопасной электрической стимуляции, то у человека ухудшается понимание того, что делают другие люди. Сегодня зеркальные нейроны уже не считаются чем-то особым и магическим, так как понятно, что они всего лишь один из примеров общего принципа, по которому работает человеческая социальность. В данном случае мы моделируем в своей моторной, двигательной коре движения других. Но точно так же мы моделируем чужие эмоции в своей эмоциональной коре, чужие слова в своей языковой коре, чужую боль в своей болевой коре и так далее. Весь наш мозг — это одно большое зеркало. Рефлексия — это ведь и значит отражение. Этим словом выражается идея, на которой стоит социальность млекопитающих. Для человека эта идея интуитивна, а для большинства животных — немыслима. Оно — то же самое, что я. Миллиард лет одиночества. Типичное животное проводит взрослую жизнь в одиночестве, задумываясь о компании только когда наступает время размножаться. Иногда даже и это не обязательно. Рыба, например, может теоретически вылупиться из яйца, вырасти, отложить где-нибудь икру и умереть, не встретив за свою жизнь ни одной другой рыбы того же вида, хотя на практике такое, конечно, маловероятно. Но у млекопитающих есть по крайней мере один момент в жизни, когда мы гарантированно взаимодействуем с родственным существом — рождение. Институт материнства существовал среди нашей ветви синапсид еще до динозавров. Самые ранние, палеозойские, ископаемые, свидетельствующие о заботе о потомстве, были обнаружены в Южной Африке. Скелет синапсида матери и четверых ее детенышей. Похожие семейные группы были характерны и для цинодонтов, более поздних мезозойских синапсид, от которых произошли млекопитающие. Но этих наших предков от нас отличала важная деталь — они были яйцекладущими. Когда-то в палеозое амниотические яйца с их водонепроницаемой оболочкой казались вершиной эволюционной биотехнологии. Благодаря им амниоты победили амфибий и распространились во все уголки планеты. Но в тяжелые времена мезозоя сухопутные яйца устарели. Не в силу своей сухопутности, а в силу сдвига эволюционных приоритетов. Если в середине палеозоя все заботились о влаге и высыхании, а к концу думали только о кислороде, то теперь свет сошелся клином на температуре. Вынужденные уменьшиться и перейти на ночной образ жизни, предки млекопитающих столкнулись с проблемой чрезмерного охлаждения, которую они решили, резко увеличив интенсивность обмена веществ. Но уменьшенные яйца точно так же охлаждаются с повышенной скоростью, а сам зародыш еще слишком маленький, чтобы производить собственное тепло. Так что теплокровному животному, которое согрело само себя, нужно еще согреть потомство. Для этого надо либо все время сидеть на яйцах, либо просто засунуть их внутрь тела и так ходить. Первым вариантом пользуются птицы. Из-за полета они не могут носить на себе лишний вес, так что вместо этого откладывают огромные яйца, которые лежат в гнезде. Это опасно, потому что пока птица летает, яйца охлаждаются. Еще хуже то, что птичьи яйца — главный фастфуд природы, куча калорий безо всяких усилий, любимый всеми, кто может до них дотянуться. Но летают птицы в основном днем, когда яйцам не так холодно, и оставляют их обычно в недоступном месте, куда без крыльев не добраться. Так что для птиц периодическое насиживание хранящихся в гнезде яиц — вполне приемлемый вариант. Для предков же млекопитающих такой номер бы не сработал, потому что они жили на земле и вели ночной образ жизни. Оставленные яйца неминуемо либо съедались бы, либо быстро охлаждались. Поэтому звери, в отличие от птиц, наоборот, уменьшают яйца до минимального размера, не запасая в них тепло или питательные вещества, а просто подключая их к материнскому организму изнутри на весь период развития. Это называется беременностью. Внутриутробное развитие позволяет млекопитающим долго развиваться в постоянно теплых условиях, что существенно расширяет возможности организма и повышает готовность к взрослой жизни. Но помимо тепличных условий, у внутриутробного развития есть и менее очевидное эволюционное следствие. Живорождение обеспечивает нам гарантированную встречу с матерью. В этой встрече и нужно искать истоки понимания людьми друг друга. В огне твоих расширенных зрачков. Млекопитающие — это профессиональные матери. Даже название этой нашей группы отражает не что иное, как материнскую заботу о потомстве, кормление своих детей собственным телом. У большинства современных млекопитающих женского пола, помимо млечных желез, есть и другой орган с похожей функцией — плацента, то есть интерфейс подключения зародыша к матери на время беременности. Млекопитающие настолько заботятся о потомстве, что превращают свое тело в ходячий детский сад. Кстати, раньше считалось, что молоко — уникальный признак млекопитающих. Но в последние годы выяснилось, что очень похожие вещества есть, например, у пауков и насекомых. Так что название нашей группы несколько потеряло уникальность. Со времен изобретения нашими одноклеточными предками анизогамии, то есть разделения труда между женской и мужской гаметами, забота о потомстве была почти по определению материнским делом. Сам факт наличия в яйце питательных веществ — это уже забота, а все остальное — просто новые версии той же самой идеи. Тем не менее, большинство млекопитающих матерей вовсе не рвутся заботиться о потомстве спонтанно. Для этого им требуется химическая подготовка беременностью. Плацента на протяжении вынашивания плода извергает материнский кровоток массу гормонов, без которых мышь, например, к своим детям совершенно равнодушна. В отличие от обезьяны, у которой материнский инстинкт может проснуться и без беременности. С этой точки зрения, отношение большинства матерей и детей среди млекопитающих можно считать типично рефлекторными, ведь они полностью контролируются врожденными механизмами, не требуют обучения или мышления и легко отключаются блокировкой гормонов. По крайней мере, часть из этих рефлекторных механизмов материнства в ходе эволюции млекопитающих были усложнены, переведены в разряд рефлексивных и приспособлены под другие формы социальных взаимоотношений. Я имею в виду, прежде всего, окситоцин-вазопрессиновую систему. Окситоцин — главный у женщин, и вазопрессин — главный у мужчин, похожие гормоны, регулирующие массу функций организма и мышления. Например, окситоцин усиливает сокращение матки и ослабляет боль при родах. Возможно, в регуляции беременности и состоит его изначальная функция. Интереснее же всего его психологические эффекты. Долгое время окситоцин считался гормоном любви, позитивной молекулой, которая обеспечивает привязанность матери к ребенку и наоборот, а половых партнеров влюбляет друг в друга. Но это слишком рефлекторная интерпретация человеческих отношений. Секс вызвал выброс гормона, человек влюбился. На самом деле окситоцин, если можно так выразиться, сидит на грани между рефлексом и рефлексией. Он вызывается и тем, и другим. Вызывает и то, и другое. И таким образом эволюционно связывает их между собой. У человека действительно есть вполне конкретные стимулы, вызывающие выделение окситоцина, и роды среди них — главные, самые рефлекторные. Но в других случаях выброс окситоцина не просто рефлекс, а продукт мышления, то есть рефлексии. Что, помимо родов, вызывает у человека выброс окситоцина? Секс, прикосновение, зрительный контакт, задушевный разговор. Но только в том случае, если человек, с которым вы проделываете эти операции, вам симпатичен. А это огромное «но», потому что рефлексами симпатичность объяснить очень сложно. Чтобы влюбиться, недостаточно услышать человеческую речь или почувствовать человеческое прикосновение. Нужно, чтобы ваш мозг проанализировал все, что он знает о говорящем или прикасающемся, и только в случае общей благосклонности к этому человеку выделил вам в кровь дозу окситоцина. Что происходит, когда окситоцин оказывается в крови? С одной стороны, вещи вполне рефлекторные, вроде снижения стресса и расслабления мускулатуры, но окситоцин — это не героин, который вызывает эйфорию независимо от контекста и ситуации. Главные психологические эффекты окситоцина тоже рефлексивные. Окситоцин не превращается напрямую в любовь, а как бы усиливает восприятие других людей. Повышаются щедрость, доверие и взаимопонимание. Улучшается распознавание эмоций в выражениях лица. Снижается страх встретиться глазами. То есть окситоцин действует на нашу способность отражать. Под его влиянием мы впускаем людей к себе в душу, прощупываем их личность собственными ощущениями, обдумываем их мысли своими словами. А это, как нетрудно догадаться, ведет к душевным разговорам, прикосновениям и сексу, то есть ровно к тому, что и вызвало выброс окситоцина. Это система потрясающей элегантности, что объединяет разговор, секс, прикосновение, зрительный контакт и роды. Все это действия, в которых гарантированно участвуют два человека. Если вы смотрите кому-то в глаза, это означает, что вам в глаза тоже кто-то смотрит. Оба участника получают окситоциновый заряд. Если вы с кем-то разговариваете, то этот кто-то одновременно разговаривает и с вами. Элегантность состоит в том, что окситоцин, одновременно выделившийся в каждом из двух организмов, как бы усиливает их симметрию. При родах окситоцин выделяется одновременно у матери и ребенка и привязывает их друг к другу. Чем больше два человека, испытывающих взаимную симпатию, смотрят друг другу в глаза, тем больше они хотят продолжать это делать. Чем дольше люди разговаривают, тем охотнее разговаривают в дальнейшем. Окситоцин — это реакция на взаимность, вызывающая взаимность. Благодаря этому окситоцин в крови на каком-то этапе секса или разговоров становится самосбывающимся пророчеством. Окситоцин подобен огню, который начинается с небольшой щепки и поначалу легко затухает, но, разгораясь, превращается в могучий костер, уже не гаснущий без внешнего вмешательства. Так работают все крепкие долгосрочные человеческие взаимоотношения, такие как дружба и любовь. Родственные окситоцину молекулы есть даже у беспозвоночных. Но у синапсид с развитием материнства этот гормон, по-видимому, стал использоваться для рефлекторного привязывания матери к своему ребенку, а ребенка к матери. С развитием мозга наших предков к этой системе естественным образом подключалось все больше и больше мощностей, и рефлекторное привязывание стало рефлексивным. Матери стали не просто исполнять механические ритуалы, а вглядываться в собственных детей и задумываться о том, что им может быть нужно. А вслед за матерями и все мы стали вглядываться друг в друга, да так друг другом увлеклись, что в конце концов заговорили. Рефлекс материнства превратился в рефлексию материнства, надстроенную над этим рефлексом. А та в конечном итоге легла в основу рефлексии как общего подхода к социальности. Окситоциновая система не обязательно причина этого превращения, но, по крайней мере, один из механизмов, расширивших свою физиологическую роль с рефлекса на рефлексию. На этом примере видна эволюционная логика событий. Способность отражать других и к ним привязываться повысила древним млекопитающим выживаемость потомства благодаря улучшенному материнству. Но, помимо этого, подарила им целый новый способ взаимодействия друг с другом. В дальнейшем этот способ взаимодействия разросся за пределы отношений между матерью и ребенком. Фактически, социальность млекопитающих — это форма материнского инстинкта, распространенная и на других особей. Материнство плюс.